3. Пока Ральф занимался обычными повседневными делами, обсуждал с Дженни, что будет на ужин, ездил с ней в магазин, отвечал на вечерние звонки Дерека из лагеря, сейчас они стали реже, сын уже не так сильно скучал по дому. Все было более-менее нормально. Но когда ему приходилось сосредоточиваться на деле Терри, вот как сейчас, его сознание переключалось в какой-то сверхнормативный режим, словно разум пытался уверить себя, что все осталось таким же, как прежде. Верх — это верх, а низ — это низ. И лоб покрылся испариной только из-за душной жары в машине с неисправным кондиционером. Следует дорожить каждым прожитым днем, потому что жизнь коротка, это Ральф понимал. Но перебор есть перебор. Когда исчезали все фильтры сознания, вместе с ними исчезала и общая картина. За деревьями не видно было леса, при обострениях не видно было даже деревьев, только кору. Они подъехали к зданию окружного суда. Ральф поставил машину позади машины шерифа, прижавшись к ней почти вплотную и зачем-то сосчитав все блики солнца на заднем бампере Дулина. Все 4 горячих на вид пятна. Журналисты, наблюдавшие за выходом Терри Мейтленда из окружной тюрьмы, уже прибывали на место и вливались в толпу, что заполнило всю лужайку перед крыльцом. Ральф видел эмблемы каналов на рубашках телерепортеров и операторов, видел темные пятна пота у них под мышками. Хорошенькая блондинка, ведущая новостей с канала 7 Кэп-Сити, прибыла с растрепанной прической. Ручейки пота промыли дорожки в ее плотном телевизионном гриме. Здесь тоже стояли полицейские ограждения, но напирающая толпа уже свалила несколько перегородок. Около дюжины полицейских из управления Флинт-Сити, из управления окружного шерифа изо всех сил старались сдержать толпу, рвавшуюся на крыльцо и на дорожку к нему. Ральф подумал, что дюжины явно мало, причем очень мало, но летом людей всегда не хватает. Летом все хотят в отпуск. Даже не думая извиняться, репортеры расталкивали зевак, стремясь занять наиболее выигрышные места на лужайке. Блондинка с канала 7 попыталась пробиться поближе к крыльцу, сверкая своей знаменитой на весь округ улыбкой, и получила по голове плакатом. На плакате была неумело нарисована игла от шприца, под которой шла надпись «Мейтленд, давай на укол». Оператор, сопровождавший ведущую, оттолкнул парня с плакатом, в процессе чуть не сбив с ног пожилую женщину, которую случайно задел плечом. Еще одна женщина подхватила старушку, не дав ей упасть, и со всей силы огрела оператора сумкой по голове. Ральф заметил, не мог не заметить, что сумка была из искусственной крокодиловой кожи и ярко-красного цвета.
«Налетели стервятники», — сказал Сабло. «Быстро они набежали. Быстрее, чем удирают тараканы, когда включишь свет».
Ральф только молча покачал головой, с нарастающей тревогой глядя на беснующуюся толпу и пытаясь увидеть ее как единое целое. Но восприятие обострилось настолько, что отдельные яркие фрагменты реальности никак не желали складываться в общую картинку. Когда шериф Дулин вышел из машины, его коричневая форменная рубашка выбилась из-под ремня и оголила розовый жировой валик на боку. И открыл заднюю дверцу, чтобы выпустить Терри. Кто-то крикнул: «Казнить! Казнить!» Вопль был мгновенно подхвачен толпой, которая принялась скандировать, словно на стадионе.
«Казнить! Казнить! Казнить!»
Терри застыл, глядя на вопящих людей. Прядь тщательно зачесанных назад волос упала ему на лоб над левой бровью. Ральфу казалось, что он может сосчитать каждый волосок. На лице Терри были написаны боль и растерянность.
«Это люди, которых он знает», — подумал Ральф. «Люди, чьих детей он учит в школе. Люди, чьих детей он тренирует. Люди, которых он приглашает к себе домой на барбекю в честь окончания спортивных сезонов. И все эти люди желают ему смерти».
Одно из заграждений с грохотом рухнуло на асфальт. Люди хлынули на дорожку, ведущую к главному входу в здание. Несколько репортеров с диктофонами и блокнотами наготове и несколько горожан, на чьих лицах явно читалось желание вздернуть Терри Мейтленда на ближайшем столбе. Двое полицейских, обеспечивающих порядок, метнулись к пролому и достаточно бесцеремонно запихали всех вырвавшихся обратно за ограждение. Третий полицейский поднял упавшую перегородку и поставил ее на место. Но уже было понятно, что ограждение долго не простоит. Ральф видел, что как минимум две дюжины человек снимают происходящее на камеры телефонов.
«Пойдем», — сказал он Сабло. «Надо быстрее провести его внутрь, пока путь свободен».
Они выскочили из машины и почти бегом направились к крыльцу. Сабло сделал знак Дулину и Гилстропу, чтоб те поторопились. Теперь Ральф увидел, что Билл Сэмюэлс стоит в дверях здания суда, и вид у него совершенно ошеломленный. Но почему? Разве он не предвидел, что все именно так и будет? Разве этого не предвидел шериф Дулин? Да и сам Ральф тоже хорош. Почему он не настоял, чтобы Терри провели через заднюю, служебную дверь?
«Граждане, не напирайте!» — крикнул Ральф. «Сейчас начнется судебный процесс. Не будем мешать правосудию!»
Гилстроп и шериф повели Терри к крыльцу, держа его за локти с двух сторон. Ральф успел заметить, опять, какой жуткий у Гилстропа клетчатый пиджак, и мельком подумал, что, возможно, его выбирала жена. Если так, то, наверное, она втайне ненавидит мужа. Теперь заключенные в автозаке, им придется ждать на жаре в душном автобусе и мариноваться в собственном поту, пока не закончится суд над главной звездой сегодняшнего дня, тоже присоединились к воплям толпы. Одни кричали «Казнить! Казнить!», другие попросту завывали, словно койоты, и колотили кулаками по сетке на открытых окнах. Ральф повернулся к Эскалейду Хауи и предостерегающе поднял руку ладонью вперед. Он надеялся, что Хауи и Алек Пелли поймут его и удержат Марси в машине, пока Терри не проведут внутрь, пока не успокоится разгоряченная толпа. Но это не помогло. Задняя дверца открылась, и Марси выскочила на тротуар, увернувшись от Хауи и Голда так же легко, как увернулась от Бетси Риггинс в вестибюле окружной тюрьмы. Она бросилась следом за Терри, и Ральф заметил ее туфли на низком каблуке и порез от бритвы на ноге. «Видимо, у нее дрожали руки», — подумал он. Когда она выкрикнула имя Терри, все телекамеры повернулись к ней. Всего камер было 5, их объективы напоминали огромные остекленевшие глаза. Кто-то швырнул в Марси книгу. Ральф не смог разглядеть название, но узнал зеленую суперобложку. «Пойди поставь сторожа, Харпер Ли». Его жена читала этот роман для обсуждения в книжном клубе. В полете суперобложка слетела с одного края. Книга попала Марси в плечо и отскочила. Марси, кажется, ничего не заметила.
«Марси!» — закричал Ральф, бросившись ей навстречу со своего места у крыльца. «Марси, сюда!»
Она растерянно огляделась, быть может, высматривая его, а может и нет. Она как будто спала наяву. Услышав имя жены, Терри резко остановился и обернулся к ней. Шериф Дулин потянул его за собой, но Терри стоял как вкопанный. Хауи добрался до Марси раньше Ральфа. Когда он взял ее под руку, здоровенный мужик в комбинезоне автомеханика опрокинул ограждение и выскочил на дорожку перед Марси.
«Ты его покрывала, сука! Ты, гадина, его покрывала!»
Хотя Хауи уже исполнил 60, он был в хорошей физической форме. К тому же излишней робости он не страдал. Ральф наблюдал, как Хауи пригнулся и со всей силы ударил здоровяка в правый бок, отшвырнув его в сторону.
«Давай помогу», — сказал Ральф.
«Я сам о ней позабочусь», — отозвался Хауи.
Его лицо побагровело до самых корней редеющих волос. Он приобнял Марси за талию.
«Нам не нужна твоя помощь. Лучше быстрее заведите его в помещение. Быстрее! Господи, о чем вы вообще думали? Это же цирк с конями!»
Ральф хотел было ответить, что цирк затеял не он, а шериф, но промолчал. Потому что отчасти он тоже приложил к этому руку. А Сэмюэлс? Возможно, он это предвидел. Возможно, даже надеялся, что так и будет, потому что сегодняшние события гарантированно получат широкое освещение в СМИ. Он обернулся как раз в ту секунду, когда какой-то мужик в ковбойской рубашке ловко обогнул одного из полицейских, пытавшихся сдержать толпу, подлетел к Терри и смачно плюнул ему в лицо. Ральф не дал мужику убежать, успел подставить ему подножку, и тот грохнулся на асфальт. Ральф сумел прочитать, что написано на этикетке у него на джинсах. «Levi's Bootcut». Сумел разглядеть на правом заднем кармане бледный кружок, протертый жестянкой со снюсом.
Сосательный табак, который не курят, а держат во рту, и никотин всасывается со слюной.
Он подозвал к себе ближайшего полицейского из оцепления.
«Арестуйте его и посадите в патрульную машину».
«Все наши машины стоят с другой стороны», — ответил полицейский.
Он был из управления шерифа, на вид немногим старше сына Ральфа.
«Тогда посадите его в автозак».
«Я не могу бросить пост и...»
Ральф его не дослушал, потому что увидел нечто невероятное. Пока Дулин и Гилстроп таращились на толпу, Терри помог мужику в ковбойской рубашке подняться на ноги и что-то сказал ему. Ральф не раз слышал, что именно, хотя его обострившийся слух, казалось, улавливал все звуки вселенной. Ковбойская рубашка кивнул и пошел прочь, зажимая плечом кровоточащую ссадину на щеке. Потом Ральф будет не раз вспоминать этот крошечный эпизод большого спектакля. Будет прокручивать его в голове вновь и вновь, долгими бессонными ночами. Терри в наручниках помогает подняться на ноги мужику, который плюнул ему в лицо. Прямо сцена из Библии. Толпа — страшная штука. Особенно агрессивно настроенная толпа. Несколько человек уже прорвались на крыльцо, и полицейским никак не удавалось согнать их с гранитных ступеней. Двое судебных приставов, тучный мужчина и высокая сухопарая женщина вышли наружу, чтобы помочь полицейским очистить крыльцо. Кто-то поддался на уговоры и ушел сам, но на место ушедших тут же ринулись новые поборники справедливости. Теперь, боже, храни королеву! Гилстроп с Дулином затеяли спор. Гилстроп кричал, что Терри надо отвезти обратно в машину и дождаться, пока не восстановят порядок. Дулин не соглашался. Он был за то, чтобы везти Терри в здание, причем немедленно. И Ральф был согласен с шерифом.
«Идите внутрь», — сказал он. «Мы с Юном вас прикроем».
«Достаньте оружие», — выпалил Гилстроп. «Тогда они сами освободят нам проход».
Это было не только грубое нарушение всех служебных инструкций, но и чистой воды безумие, что понимали и Дулин, и Ральф. Шериф и помощник ОП опять взяли Терри за локти и повели к зданию. Хорошо, хоть дорожка к крыльцу была свободна. Ральф видел кусочки слюды, блестевшие в сером асфальте. «Эти искры теперь отпечатаются на сетчатке», — подумал он, «и будут висеть у меня перед глазами, как маленькие созвездия». Синий автозак закачался на рессорах. Ликующие арестанты раскачивали его изнутри, продолжая кричать «Казнить! Казнить!» вместе с толпой снаружи. Сработала автомобильная сигнализация. Два молодых парня вскарабкались на чей-то Камаро и принялись плясать. Один на крыше, второй на капоте. Ральф видел, что камеры снимают толпу, и точно знал, как будут выглядеть жители Флинт-Сити в глазах всего штата, когда эти кадры пройдут в шестичасовых новостях, как стая гиен. Он различал каждого человека в толпе. Каждый был четкой, рельефной и гротескной фигурой. Ральф видел, как блондинку-ведущую с канала 7 снова огрели по голове плакатом с иглой. Видел, как она покачнулась и упала на колени. Видел, как она встала. Видел, как ее хорошенькое лицо изумленно перекосилось, когда она прикоснулась рукой к голове и недоверчиво уставилась на свои пальцы, испачканные кровью. Ральф видел мужчину с татуировками на руках, желтой банданой на голове и лицом сплошь покрытым рубцами, напоминавшими шрамы от давних ожогов, с которыми не смогли справиться хирурги.
«Загоревшийся жир», — подумал Ральф. «Наверное, он был в изрядном подпитии и пытался поджарить себе отбивную».
Ральф видел мужчину, который размахивал ковбойской шляпой, будто пришел на родео. Ральф видел, как Хауи ведет Марси к крыльцу. Оба идут, склонив головы, словно навстречу сильному ветру. Какая-то женщина перегнулась за ограждение и показала Марси средний палец. Ральф это видел. Он видел мужчину с холщовой почтальонской сумкой через плечо, в вязаной шапке, натянутой до самых бровей, несмотря на жару. Он видел, как кто-то толкнул тучного судебного пристава, и тот чуть не грохнулся с лестницы. И грохнулся бы, если бы широкоплечая чернокожая женщина не схватила его за ремень. Ральф видел молоденького парнишку, посадившего к себе на плечи подругу. Девушка потрясала кулаками и громко смеялась. Одна бретелька её бюстгальтера упала на локоть. Бретелька была ярко-жёлтой. Ральф видел мальчика с заячьей губой. Мальчик был в футболке с портретом улыбающегося Фрэнка Питерсона и надписью «Помни о жертве». Ральф видел, как люди размахивают плакатами. Видел раскрытые, вопящие рты, сплошные белые зубы и красная атласная подкладка. Он слышал, как кто-то сигналит велосипедным клаксоном. Ральф посмотрел на Сабла, который стоял, широко раскинув руки, и пытался сдержать толпу. На лице детектива полиции штата ясно читалось «Вот говно!». Дулин с Гилстропом наконец подвели Терри к крыльцу. К ним присоединились Хауи и Марси. Хауи что-то крикнул помощнику окружного прокурора, потом наорал на шерифа. Из-за рёва толпы Ральф не слышал, что он им сказал, но сказанное явно придало им ускорение. Марси рванулась к мужу, Дулин её оттолкнул. Кто-то выкрикнул «Умри, Мейтленд! Умри!» И толпа подхватила эту новую речевку и принялась скандировать ее на все лады, пока провожатые Терри вели его вверх по крутым ступенькам. Взгляд Ральфа вновь натолкнулся на человека с холщовой почтальонской сумкой с выцветшей, словно смытой дождем надписью, красными буквами. «Читайте голос Флинт-Сити!» На человека, почему-то надевшего вязаную шапку в это жаркое летнее утро, когда температура еще до полудня перевалила за 80. На человека, который зачем-то полез в свою сумку. Внезапно Ральф вспомнил беседу с миссис Стэнхоуп, пожилой дамой, видевшей, как Фрэнк Питерсон садился в белый микроавтобус к Терри Мейтленду.
«Вы уверены, что это был именно Фрэнк Питерсон?» — спросил тогда Ральф.
«О, да», — сказала она, — «это был Фрэнк. У Питерсона двое сыновей, и оба рыжие, как морковки».
Волосы, выбивавшиеся из-под вязаной шапки, были рыжими. Рыжими, как морковка.
«Раньше он разносил газеты у нас в квартале», — сказала миссис Стэнхоуп.
Человек в вязаной шапке вынул руку из сумки, и в руке была не газета. Ральф резко втянул в себя воздух, одновременно выхватив из кобуры табельный глок.
«У него пистолет! Пистолет!»
Люди, стоявшие рядом с Олли, заорали и бросились в рассыпную. Помощник О.П. Гилстроп, державший Терри за локоть, увидел направленный в их сторону старомодный длинноствольный кольт, тут же выпустил руку Терри, как-то по жабье присел и попятился. Шериф тоже отпустил Терри, но лишь для того, чтобы достать свой пистолет, вернее, попытаться достать. Он забыл расстегнуть предохранительный ремешок, и пистолет так и остался в кобуре. Ральф был не в лучшей позиции для стрельбы. Блондинка-ведущая с канала 7, еще не опомнившаяся после удара по голове, стояла почти на прямой линии между Олли и Ральфом. По ее левой щеке текла тоненькая струйка крови.
«Ложитесь, дамочка, ложитесь!» — крикнул ей Сабло.
Он уже стоял на одном колене, держа свой собственный глок в вытянутой правой руке и поддерживая ее левой. Терри схватил жену за плечи, насколько позволила цепь наручников, и оттолкнул от себя за долю секунды до того, как Олли выстрелил поверх плеча блондинки ведущей. Та пронзительно взвизгнула и зажала ладонью ухо, несомненно оглохшее. Пуля чиркнула по голове Терри, сбоку, чуть выше уха. Его волосы взметнулись, кровь хлынула на плечо, заливая пиджак, который Марси так тщательно выгладила вчера днем.
«Брата тебе было мало! Ты убил и маму тоже!» —
выкрикнул Олли и выстрелил снова. На этот раз пуля попала в комара на другой стороне улицы. Парни, плясавшие на машине, с воплями бросились прочь. Сабло взлетел вверх по лестнице, схватил блондинку-ведущую, повалил на ступени, а сам упал сверху.
«Ральф, давай!» —
крикнул он. Теперь ничто не загораживало обзор, но именно в ту секунду, когда Ральф сделал выстрел, на него налетел кто-то из зрителей, спешивших убраться подальше от лестницы. Пуля, предназначавшаяся Олли Питерсону, разбила вдребезги камеру на плече у кого-то из операторов. Тот уронил камеру и отпрянул, прижав руки к лицу. Сквозь пальцы текла кровь.
«Гад!» — крикнул Олли. «Убийца!»
Он выстрелил в третий раз. Терри пошатнулся и сошел с лестницы на дорожку. Он подпирал подбородок скованными руками, словно ему вдруг пришла в голову мысль, требовавшая серьезных раздумий. Марси подбежала к нему и обхватила за талию. Дулин все еще возился с упрямым предохранительным ремешком, никак не желавшим расстегиваться. Гилстроп мчался по улице, только пятки сверкали. Фалды уродского клетчатого пиджака развивались у него за спиной. Ральф прицелился и выстрелил снова. В этот раз его никто не толкал, и лоб Олли Питерсона провалился, будто по нему со всей силы ударили молотком. 9-миллиметровая пуля разорвала парню мозг, его глаза вылезли из орбит, точно у изумленного мультяшного человечка. Колени подогнулись, и Олли упал на свою почтальонскую сумку. Револьвер выскользнул из обмякшей руки и пролетел несколько ступенек, прежде чем замереть.
«Теперь мы можем спокойно подняться», — подумал Ральф, так и застыв в стойке стрелка. «Путь свободен. Все чисто».
Вот только крик Марси:
«Кто-нибудь, помогите ему! Господи, да помогите же моему мужу!»
подсказывал, что им больше незачем подниматься по этим ступеням. Ни сегодня, ни, возможно, уже никогда.